компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, ура, ура, опять в классическом составе в этой программе.
Всем добрый вечер, и мы приветствуем нашего гостя программы «Разбор полета». Это олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Светлана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Начинаем с традиционного вопроса. Вопрос о самом сложном, таком самом тяжелом решении, которое приходило в жизни принимать, над которым больше всего раздумывалась, сомневалась и так далее?
Ну, это все-таки, наверное, решение, которое бывает у многих спортсменов. Это решение учиться или тренироваться. И, наверное, это было самое тяжелое решение. Это, во-первых, такой тинейджерский возраст, это 18 лет. Это было непросто вот, решиться, и я решила неправильно. То есть это еще было и неправильное решение, к тому же, которое
разница
я приняла.
Просто не для спортсменов, объясните.
Разница, ну, потому что на каком-то этапе человек там, да, принимает решение, он должен идти дальше в спорт и отдавать все только спорту, или все-таки он идет вот в институт, учится. И причем институт, понятно, который несовместим с спортивной деятельностью. То есть я собиралась в медицинский институт, который, ну, практически с той деятельностью, которую я вела в дальнейшем, не поступив в него, да, это совместить было бы невозможно. То есть надо было принципиально поменять свою жизнь и отказаться от мечты, которая у тебя вот когда там в детстве была, и ты к ней шел, и вдруг 18 лет вот тебя так шарахнуло, и ты вот решил вот так изменить. Наверное, это было вот самое тяжелое решение, причем действительно, когда ты делаешь еще работу над ошибками, понимаешь, что это решение того не стоило. Вот, во-первых, ты в институт не поступил, во-вторых, ты сделал это из-за любимого мальчика, да, то есть как девочки. Ну, то есть все по полной программе.
Стой, подожди, давай вот с момента любимого мальчика поподробнее, потому что у нас тут обычно как раз мальчики в программе выступают, девочки у нас редко, поэтому про всякие такие романтические истории нам рассказывают редко. Давай рассказывай честно, как было это дело.
Да, так было это все, конечно, как и должно быть. 18 лет девочка вдруг услышала от своего мальчика, что ему жена олимпийская чемпионка не нужна. Потому что он был совершенно уверен, что я таковой стану. Ну и дальше девочка, конечно, принимает решение, что она должна бросить спорт, потому что тогда она не станет олимпийской чемпионкой по умолчанию.
Зато, может быть, станет женой.
Может, станет женой и, может быть, станет хорошим детским врачом. То есть, как бы, две перспективы тоже неплохие, наверное. Но дальше происходит два совершенно следующих за этим событий. Девочка не поступает в медицинский вуз, потому что вот так поступить-то слегка-то так тогда-то, наверное, в 89-м году было не так просто. И нужно было тоже и с репетиторами заниматься, и многое другое. Там твои пятерки в аттестате, в общем-то, никого не интересовали. Вот. Ну и плюс через три мальчика и мальчик бросает в месяц, говорит, что, ну, в общем-то, мне вообще ничего не нужно.
Класс.
Поэтому пришлось возвращаться обратно в спорт.
Тяжело было возвращаться?
Нет, было не тяжело. Было, наверное, только тяжело физически, конечно, потому что я была 56 килограмм. Ну, в общем, просто, конечно, когда ты поступаешь в вуз, готовишься к нему там три месяца стойко и, в общем-то, как вот, как надо, да, ну, казалось, надо же было догонять что-то, может быть, там, не знал. Вот, и когда я увидела программу, которая требуется по биологии и химии при поступлении в вуз, конечно, я понимала, что нужно очень серьезно заниматься просто. И начала так вот прям себя мучить учебой. И причем в индивидуальном порядке, конечно, без репетиторов сама, но это вот привело к такому резкому, значительному похуданию в этот период. И, конечно, как стресс, наверное, потому что совершенно другая ипостась, ни тренировок, ничего нет. И, в общем-то, когда я вернулась, все на меня так смотрели искоса вообще, что это она тут пришла, вроде как погулять по стадиону. Но я вообще, на самом деле, действительно пришла погулять по стадиону, посмотреть, чем кто что дышит, и стоит ли обратно вернуться в эту историю, и вообще, что делать дальше. И вот тут как мне просто повезло, потому что я встретила своего тренера, с которым потом проработала 17 лет, потому что он посмотрел на меня и сказал, все там много чего мне говорили, да, по ходу, когда идет такая девушка с одними глазами на лице. И много что говорили, но как-то они были не то что неубедительны, они были как-то грубы и, ну, некорректны, может быть. Но он был тоже груб, но он сказал как-то это душевно. Он сказал, хватит дурью маяться, приходи завтра на тренировку. То есть он достаточно жестко меня поставил в рамки, а все остальные мне говорили дифирамбы о том, как мы с тобой. А как бы мы бы
а он просто сказал, что надо делать.
Да, он просто сказал, что надо делать. И это человек дела, и он такой был всегда, и есть этот тренер. Он сейчас работает еще с юниорской сборной, до сих пор ему 75 лет. Вот, Филиппов Иван Сергеевич. И, в общем-то, честно говоря, ему благодарна, что он нашел вот эти несколько слов, да, чтобы человека сразу встряхнуть.
Слушай, ну а ты сказала, что мечта, тра-та-та. Так все-таки в детстве была мечта спорт.
Да, конечно, в детстве была мечта спорт. И где-то так лет в 9 я уже так себе поставила эту цель, сказала, что вот Светлана будет олимпийской чемпионкой. Ну, мне так и родственники все сказали, а ты будешь? Я говорю, конечно, буду. То есть я вот так завелась. Вот. Но, несомненно, что было еще одно решение, тоже, кстати, очень непростое, но тогда это решение такое было детское. Да? Если здесь все-таки 18 лет уже, так скажем, чуть так из детства-то уже вышел, то в 13 лет у меня тоже было решение, потому что девочка была активная, я была лидер, я была председатель совета отряда, комсомолка, и, в общем, все как положено в Советском Союзе. И в 13 лет мне вдруг говорят, все, теперь твой комсомол кончился, да, твоя обычная школа с театральной студией, значит, там, со всеми развлекалками, зарницами, там, и так далее, ну, помимо спорта, закончился, ты идешь в училище Олимпийского резерва. И вот ребенку в 13 лет говорят, что он лишает своей компании, да, он лишает своего класса, любимого,
ну, по сути,
с которым прожил.
Вообще,
да. И у него, да, у него лишается детства, он все, у него только будут одни тренировки, он не будет видеть родителей 6 раз в неделю, он будет жить, соответственно, полностью в полном пансионе в этой школе, в интернате, она называлась-то школа-интернат. И, в общем-то, вот такое принципиальное решение. Конечно, это слезы, это там все, но, вы знаете, тогда-то, конечно, мне все-таки было не 18, а 13, собрался родительский, бабушкинско-дедушкинский совет, все собрались и, в общем, ребенка убедили, что, в принципе, вот это нужно, иначе не будет вот то, что ты там себе намечтала. А это все остальное, театральные группы, там, не знаю, еще что-то, ты можешь как-то там пытаться совместить. Ну, конечно, это я ничего там совместить не смогла.
Понятно.
Но мне очень это нравилось тоже, помимо параллельно спорта. Вот. Но это, я думаю, что не сильно мне там помешало. В общем-то, так. Я там все это организовала в нашем интернете.
Слушай, ну, с другой стороны, я вот, например, прекрасно помню себя, когда у меня была спецшкола при консерватории, и тоже это такая, это другая жизнь, это не детство, не что, и это бесконечные занятия, концерты, конкурсы и прочее. И в какой-то момент, как раз там лет 12-13, я-то как раз взбрыкнула и сказала, что нет, я хочу свободы. У тебя были какие-то моменты там в 14-15-16 лет, когда... Говорит, нет, подождите, что-то пошло не так. Я хочу быть свободным человеком, я не хочу жить по расписаниям тренировочным, я хочу быть нормальным тинейджером.
Нет, вот этого как раз не было в принципе. Вот было только, что я переживала, что вот я лишусь своих друзей, да, наверное, больше. А чтобы говорить, что это было, я не хочу тренироваться, да, мне очень тяжело, вот этого как раз совсем не было, потому что я была успешна, я была первая, у меня все получалось, я была, в общем-то, везде на соревнованиях лидером, поэтому, конечно, мне особо-то переживать на этот счет не было. Но я еще умела совмещать, то есть я к тому моменту уже и разряд имела высокий, в общем, как-то так совмещала и спорт, и какую-то общественную деятельность, но все-таки действительно вот в этом возрасте, там уже к 15 годам ближе, там уже совмещать это точно очень сложно, и надо как-то принципиально уже делать выбор. Так тем более еще в 16 лет я же была уже в сборной Советского Союза взрослой, даже не детской, не юниорской, а взрослой, и там уже была за граница, уже были поездки, уже просто совсем Кубки мира, то есть 16 лет, и я уже была совсем взрослым человеком. Да еще комсоргом команды.
И сборной. Как после этого в 18 лет можно это все бросить?
Любовь. Вот это уже любовь. Вот это уже решения, которые делаются людьми ради любви, да, и они, кстати, запоминаются на всю жизнь. Вот вы спросили, да, самое главное решение. Вот это, наверное, самое главное решение оказалось. Но оно неправильно, и я констатирую факт, что оно было, скорее всего, неправильным. Хотя вопрос...
Я надеюсь, что потом этот мальчик уже пришел в ужасе и сказал, ну, я так и знал. Ты
этот мальчик на самом деле сидел на Олимпиаде на трибуне в Турине и смотрел, как я выиграла.
Ох,
той самой, да, той самой Олимпиаде.
Да, конечно.
Слушай, на самом деле еще вопрос, как вот во всей этой истории спорт, комсорг, общественная работа, лидер и прочее-прочее образовалась работа в ФСИНе?
Ой, да, это каждый раз меня мучают, спрашивают этим мучительный вопрос для всех. Вообще есть такое общество «Динамо», да, всем известно.
Да.
И как в «Динамо», как и в ЦСКА была такая практика. Дело в том, что спортсмены вообще в Советском Союзе социально были не защищены вообще. То есть если сейчас у нас есть там, вот тут олимпийских чемпионов, по крайней мере, слава богу, есть президентский грант, это социальная поддержка. Регионы, ряд регионов платят социальные вот такие гранты своих регионов, олимпийским чемпионам и призерам. Везде по-разному, да, у каждого региона. Особенно, когда человек выходит по старости на пенсию. То есть везде каждый регион там выбирает свои какие-то программы поддержки спортсменов. Тогда этого не было. Тогда что было? Просто всех спортсменов постарались оформить в армию или в «Динамо», в милицию.
Ну, соответственно, если ты за ЦСКА, то тебя
да,
в армию.
Да. И, соответственно,
«Динамо»,
ты выходил на пенсию практически тогда, когда ты заканчивал спортивную карьеру. И у тебя уже шла вот эта вот военная стаж. Пенсия. И стаж. Да, у тебя шла военная пенсия, ты, в принципе, выходил уже с какими-то небольшими деньгами, но все-таки они у тебя уже были. А дальше ты уже там определялся, что ты будешь дальше делать, работать ли там, где ты, соответственно, откуда ты уволился, например, где-то в ЦСКА, да, или, например, как я могла остаться работать в управлении по конвоированию, то есть имеется в виду инструктором по спорту, и не с зэками, как мне все упрекают, да, а инструктором по спорту с сотрудниками. Это две разные вещи. То есть я могла им действительно, как обладая, соответственно, уже будучи офицером и будучи с высшим образованием физической культурой и спорта, я могла спокойно вести вот эту подготовку физическую. Поэтому это нормальная практика для того, чтобы спортсмены уходили. Сейчас это практически все уходит на нет, потому что есть другие методы и способы поддержки спортсменов, поэтому понятно, что у этих обществ уже вот таких прицеплялок нету. Раньше на заводы также прицепляли спортсменов, да, потому что не было зарплаты.
Как бы по факту ты там не работала, что ли?
По факту практически, да. Да.
А я-то уж хотела спросить, а как оно?
Единственное, что заключалась моя обязанность, это действительно, когда я сборы мои соревнования заканчивались, там, март-апрель, я действительно работала с сотрудниками. Это правда. Я приходила, у нас были там консультации, они спрашивали какую-то там, проверяла их спортивную форму и так далее. То есть вот эти там два месяца...
Слушай, прости, а как это происходило? Мне просто интересно.
Ну, мы же можем с ними собраться, у них спортивный зал есть. Мы, соответственно, там, я смотрела, они советовались там, что, какие упражнения делать, как спортивную форму поддерживать, потому что не все реально, может быть, уже знают и понимают, и профессионально можно, я могу и мужчинам посоветовать, что нужно делать. Вот. Ну и плюс соревнования, которые ты, помимо конькобежного спорта, ты участвуешь за свое управление во всех соревнованиях. Это кросс, это плавание, это стрельба и многое другое. То есть спортсмены всегда вот это вот тоже должны были делать, потому что у них же есть тоже отчетность определенная. Поэтому вот это вот все функции, это, может быть, хорошо, что мы сейчас об этом говорим, потому что очень много вопросов. И в ЦСКА то же самое. То есть такой же принцип. А дальше человек может остаться там работать или, соответственно,
ну, уволиться. Ну, понятно. Хорошо. Звание подполковника, это же почти как у Путина.
Ну, вообще-то да. А скажи, пожалуйста, а вид спорта, как выбирается вид спорта или вид спорта выбирает спортсмена?
Мне бы хотелось, чтобы все-таки любовь выбирала вид спорта. То есть то, что ты больше всего любишь, то, что тебе больше всего нравится. И, как я говорю, страсть должна двигать человеком. То есть то, что он страстно любит делать, тогда не будет вопроса о лени, не будет вопроса выноса мозга родителям, которые не могут понять, почему их ребенок не хочет идти. Это будет как раз вынос мозга, что родители, почему вы меня еще не собрали, и я уже не на тренировке стою у дверях с как бы сумкой. Вот это, наверное, важно найти. Не всегда, к сожалению, наши дети сейчас очень сильно изменились, если говорить про моих детей, да. Это каждый раз стоит убеждения, да, чтобы что-то там сказать, что надо идти на тренировку. Мне это не нужно было. Это была такая нереальная любовь к катанию на коньках. Такое до самопомешательства. Ну, просто до помешательства. Вот, потому что я умудрялась... Я вот тут вспоминали с сыном, это как раз такая у меня интересная была история. Я ее прям действительно вспомнила, потому что, ну, наверное, может быть, до этого бы и не вспомнила. Я первый раз сына привела на конькобежную тренировку вот, буквально недавно. Соответственно, ну, понятно, на следующий день он встал, у него все болит, он лежит на кровати, говорит, мне не бабушка, мне не поднять портфель, мне не поднять ножку, мне не поднять ручку. Значит, в школу, видимо, я сегодня не пойду. На что бабушка ему, многозначительно посмотрев, сказала, я вот помню, твоя мама чуть моложе тебя. В принципе, шла 2 километра с портфелем и сумкой в 7 утра на тренировку первую, потом шла километр еще до школы, училась, потом шла километр домой, оставляла, делала там уроки, брала опять сумочку и опять шла на тренировку пешком, опять 2 километра, и опять 2 километра. И вот так вот почти каждый день. лет, ну, зимой, понятно, соответственно, когда вот льда совершенно катастрофически в Ленинграде, в Ленинградской области не хватало, да, нам, у нас не было другого выхода. И мы катались там по два раза в день. И что-то как-то она совсем ни ножки, ручки там не вспоминала. Он так, так, я все понял, у меня нету других вариантов, встал и пошел в школу. Поэтому вот, вот это было умопомрачение, правда. Вот просто вот я, мне так это нравилось, что я просто вот не понимала, как это можно по-другому. А потом, вот мы, наверное, отличаемся от наших детей сейчас, нам было стыдно. Нам было просто стыдно не пойти. Я вот не знаю, вряд ли сейчас вот такое движет детьми. А тогда, правда, вот и мной в том числе было стыдно в маленьком городе, как это ты не пойдешь на тренировку. Ты что? Вот что с тобой такое случилось? Там, как это вообще? Поэтому вот в этом отношении, даже когда там тренер не пускал, например, кого-то с тройками в дневнике на тренировку, а такое тоже было, то, соответственно, тоже человек бежал, исправлял оценки и бежал на тренировку. Хотя вроде, да, вот то, что я сказала, это же не я одна так делала. Это нас много было, кто вот так пешочком ходил через весь город.
Ну, то есть получается, что вид спорта, собственно, определил все. Любовь к катанию на коньках определила, что я хочу стать олимпийской чемпионкой, я хочу спорт и так далее. И так
но
далее.
Не фигурное катание.
А фигурное катание, проблема в том, что, может быть, я и хотела бы заниматься фигурным катанием. Первоначально я же начинала на фигурных коньках в 4 года там, на дворовом стадионе. Но я же в Ленинградской области родилась, а не в Петербурге. И у нас было достаточно далеко возить ребенка. То есть это не было же машин, да, особо ни у кого. Это на автобусе 2 часа туда, 2 часа обратно. Когда родители все работают, работают. Это просто было невозможно физически. У нас на нашу историю только Андрей Бушков, вот он был прямо рядом в соседнем городе, жил от меня, там 11 километров разница, то есть еще ближе к Петербургу, Ленинграду тогда, на 11 километров. Вот его родители отвозили, он был чемпионом мира в дальнейшем. Но он тоже, я думаю, что где-то уже так в лет в 12 уехал, конечно, в Петербург, но вот начинал он, вот и возили его, вот так бедные родители, в общем-то. Кто-то просто должен отдать жизнь этому. Даже, как и сейчас, в принципе, есть виды спорта, где родители просто отдают жизнь для того, чтобы дети стали чемпионами, как в теннисе, например, в том же фигурном катании, в хоккее.
А оно того стоит?
Все зависит, что получится, да. Наверное, у какого-нибудь Овечкина или Буре Паши, наверное, это стоило того, да. И родители тоже там как-то участвовали. У кого-то, наверное, нет. Вот на каком-то этапе, когда ребенок тоже ломается, кстати, вот в этом возрасте переходном, я слышала, когда родители, работая на трех работах, еще подвозят ребенка на этот теннис. В конце концов, ребенок в 17 лет стоит в позу и говорит: а теперь родители, до свидания, да? Ну, меня да. Так это все замучило, что я больше не готов. Тем более, знаете, вот у этих видов спорта есть один нюанс. Вот сегодня даже очередной раз мне сказали, что же наша так сборная плохо выступила по гимнастике, да, потому что мы уж слишком рано наших детей погружаем в результаты, вот родители прям реализовывают какие-то свои амбициозные планы, и, соответственно, ребенок в 5 лет, он уже не знает, что творит, уже там 6, а нас все время говорят, если сейчас не сделать, то никогда не получится. И я вижу за границей, они достаточно могут и позже начать все это делать, как-то сначала как-то развлекаются больше, как-то ребенка любовь вот к этому делу не отбивают, да, а наоборот, а мы уже за результатом. У нас, конечно, вот эта особенность характера, вот за результат в 5 лет уже.
Слушай, а про результат, вот когда там уже во взрослом возрасте ты соревнуешься и не получается, не получается, не получается, там 14-е, 9-е, 5-е, какая угодно, ну не попадаешь на пьедестал раз за разом, как себя заставить каждый раз в этом участвовать? Ну не получается.
Ну, тут, конечно, зависит от уровня амбиции. Если ты понимаешь, что это не получается по каким-то обстоятельствам от тебя независящим. У нас была одна девочка, которая... Мне все время было очень жалко ее. Я понимала, что она чисто, ну, по природным своим данным, да, по таланту, но безумно трудолюбивая. И она там выше 6-го места на Кубке мира, даже не на чемпионате мира, ну, вряд ли когда-то поднимется, но она из года в год продолжала ездить. У нее там не было каких-то денег, она все равно приезжала, все равно тренировалась. И знаете, я даже один раз помню, президент федерации хотел все время ее отцепить, да, а я говорила: слушайте, сделайте ей хоть раз один год идеальные условия. Может быть, она тогда поймет, что дело не в том, что ей противодействуют и не дают ей возможности тренироваться, как она хотела бы того. И она это оправдание каждый раз себе придумывает, что вот потому что мне запретили, потому что меня сюда не поставили, потому что меня туда не отправили на сбор, потому что у этих были лучшие условия, а у меня хуже. Но создайте ей хотя бы один год идеальные условия, чтобы человек понял, что он реально не может подняться там выше 10-го места. Но у нее всегда была эта иллюзия, что это потому что вот есть тот, кто ей сопротивляется и вот не помогает. Это тоже такое бывает, на самом деле. Но она была безумно трудолюбивая, и я не думаю, что там тоже 6-е место на Кубке мира, например, это плохо. Да? Тоже, это же все-таки результаты для человека. Это тоже достижение очень высокое и большое.
Ну окей, а когда после 1-го места, после золота, опять не получается? Тогда что?
Такое тоже бывает, опять придумываешься какие-то, наверное, оправдания, да, оправдания, почему это случилось, и стараешься как-то это изменить. Но у меня так не очень долго было, поэтому только, наверное, после родов. Вот это было, да. Но это, опять же, принципиальное решение вернуться. Вот мы сегодня про решение говорим. Да, наверное, второе серьезное решение после, ну, после такого перерыва, достаточно для меня огромного, да, для спортсменов вообще огромного. Я думаю, что такого, ну, вряд ли, наверное, у кого-то еще было, что когда женщины после родов у нас там возвращаются через месяц, ну, два, ну, три там, да, то есть начинают уже что-то тренироваться, там, как-то двигаться уже, понимая, что вот все уже. Я вернулась через 10, то есть получилось в общей сложности 9 месяцев, и плюс 9, получается 19. То есть это большая, просто 2 сезона, по большому счету, человек пропустил. И он не просто пропустил, потому что он там немножко тренировался, опять травмы и так далее. Он просто полностью пропустил. Он вообще ничего не делал, кроме как занимался ребенком. И да, это тоже большой труд, это достаточно серьезная нагрузка для любого организма женского, но это все-таки не та нагрузка, которая должна была бы быть. Поэтому вот возвращаться после этого и принять решение, еще раз попробовать, вот это тоже было достаточно такая серьезная. И поэтому у меня было из крайности в крайность. Если в 18 лет я похудела до 56 килограмм, то после рождения ребенка я потолстела до 82. Поэтому тут, называется, две крайности, да, были совершенно. И если там приходилось набирать, то здесь приходилось это все сбросить, потому что возить такое безобразие на коньках совершенно не, ну, мне не хотелось. Вот. И потом, да, ты начинаешь тренироваться с юниорами, наступаешь на гордость свою там, да, и так далее. Ну, имеется в виду, как, если она вдруг есть. Вот. У меня там по этому поводу ее не было. Я совершенно спокойно относилась, понимала, что да, сейчас мой уровень кататься за юниорами. И причем еще от них отставать. И... Но через 3 месяца уже все изменилось, и я уже выиграла чемпионат России, на самом деле. Поэтому такое тоже случается. И ну, на уровне мира, конечно, это были не очень высокие результаты. Нужно было это просто пережить. Вот пережить год, понимая, что есть объективные причины, почему у тебя там не получается выше 14 места. Целый год, действительно, я занимала где-то вот такие места и не выше. Но я знала, что если у меня вот до определенного момента я действительно не смогу показать не то, что даже там место, а результат, вот это очень важно, да, в моем виде спорта есть еще помимо мест, есть секунды. Угу. И ты понимаешь, что если ты, например, за там, 8 месяцев эти секунд не достиг, то ну, шансов нет, да, то есть ты просто их не достигнешь, а там дальше соревноваться с кем-то дальше бесполезно. То есть вот для меня это была отправная точка, что если я дохожу до этих секунд, значит, дальше можно о чем-то говорить. И действительно, в конце сезона, когда я тренировалась, получается, там чуть меньше, конечно, получилось года, где-то получилось, ну, грубо говоря, с сентября по март. То есть в марте я вышла на определенные результаты, с которых можно было еще надеяться на победу на Олимпиаде. Другое-то меня не устраивало.
Короткий вопрос перед перерывом. Вот это возвращение, там же семья как-то участвовала в этом решении? То есть они как-то же уговаривали, нет, не надо, все, дети, семья.
Ну, думаю, что мой супруг, конечно, втайне где-то надеялся, что я не приму этого решения. То есть вот потому что ему так было уже хорошо, он уже получил жену домой, а то тут до этого спортсменка была, которая ездила на сборы. А тут все-таки была жена и ребенок. И мы все жили как бы дружно вместе, было все хорошо. И вдруг опять начинается все сначала. Угу. Все, что как мы, ну, когда-то там, 2 года назад практически. И для него это было тяжело. И я так понимаю, что, конечно, принципиально он надеялся, что вдруг что-то не получится. Я думаю, что где-то он так думал, что...
Ты не чувствовала, что вот он там...
Ну, он старался это скрыть. Он старался это скрыть, потому что понимал, что слишком много стоит на кону.
Сейчас короткий перерыв на новости и небольшую рекламу программы «Разбор полета». У нас в гостях олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и Светлана Журова, олимпийская чемпионка и первый зампред комитета Госдумы по международным делам.
Я хотела спросить про выбор спорта. В одном из интервью ты как-то говорила о том, что собиралась вообще в другой вид спорта уходить, как только вот это будет золотая медаль. Но почему-то она случилась позднее, чем ты планировала, и ты не ушла.
Да, была такая интересная идея у меня. У меня дело в том, что был очень замечательный еще тренер по ОФП, общей физической подготовке в Санкт-Петербурге. И Воинов Владимир Владимирович, он был легкоатлет. И у меня действительно такие достаточно феноменальные способности еще в легкой атлетике. И вот одно время, я помню, Ирина Привалова хотела перейти в коньки как раз из легкой атлетики. У нее была такая идея. Но думаю, что это как раз намного сложнее такой переход, чем из коньков в легкую атлетику. И я думала, что если вот на Олимпиаде в 2002 году, если бы я завоевала медаль, то вот такая безумная идея попробовать. Ну, раз уже медаль есть, то попробовать еще себя в каком-то другом виде спорта. Вот это была такая, наверное, вот, ну, как что-то необычное и очень такое.
Но в 2002 году Олимпиада была несколько неудачная.
Ну, если не сказать, совсем да, так.
И вроде как появилось желание вообще завершить спортивную карьеру.
Нет, я, знаете, не совсем хотела завершить. Я тогда сказала, что если я рожу ребенка, то, как бы, вот, может быть, сделаю перерыв, но ребенка не родился, а родился только через год. Поэтому вот, но он все равно появился. Поэтому у меня была мысль именно вот сделать. Что нужно было делать перерыв, это однозначно. Как я говорила иностранцам, я читала всякие там лекции, baby break. То есть у меня такой был перерыв на ребенка.
Ну и, собственно, про зимнюю Олимпиаду в Турине хотела спросить, как раз ту, где была завоевана золотая медаль. Вот, как это происходит, когда ты вот встаешь на старт, да, и вот дальше ты уже на финише, и уже, наверное, понимаешь, что это было хорошо или это было плохо?
Угу.
Да, или нет? Ну, как это происходит?
Ну, вообще, как бы интересно, наверное, вот когда такие события, как золотая медаль на Олимпиаде, или вообще какие-то вот такие невероятные в моей жизни, они были связаны с какое-то космическое состояние вообще. Действительно, ты в какой-то, ну, не нирване, да, но ты на каком-то, вот этот кураж, который тебя захватывает, и он прям вот тебя порабощает, и ты находишься реально в каком-то, в таком вот в вакууме, да, ты много не видишь, много не слышишь. Добиться такого состояния, наверное, это бывает редко, и вот как раз у меня тоже несколько раз были, в том числе Олимпиады, вот почему-то я была в каком-то коконе таком, да, в который вот меня охранял от всего, что там вокруг могло случиться, потому что я понимала, что других у меня вообще вариантов-то больше нет, все, это последний вариант. И отвлекаться на что-либо, где, может быть, я раньше себе позволяла, имела такую глупость в том же Солт-Лейке, да, и можно сказать, что там я отвлеклась на возглас с трибун, когда мне давали старт, и поэтому там не состоялась медаль. То есть вот здесь вот у меня это там тоже все было исключено, там массажист побежал по трибунам, всех предупредил. Там, в общем, много было, да, интересных таких вещей, потому что народ же, болельщики, они же болеют, они тебе кричат, а ты же беруши это в уши не вставишь, тоже как-то не совсем это возможно. Поэтому ты пытаешься отстраниться от всего потустороннего, но это так достаточно непросто. Поэтому вот, наверное, такое было вот состояние, такое суперконцентрация, потому что особенно перед второй дистанцией, когда тебя от золотой медаль отделяет 0,8 сотых секунды, то есть это даже вот, ну, даже вообще, это не показать. Да, это не показать даже. То есть это там, грубо говоря, там конек. Вот ты должен выиграть один конек у соперника, и вот наша разница была с ней. То есть, в принципе, мы выходили одинаково. И вот это, конечно, было очень непросто, потому что она же тоже хотела выиграть. И пока меня не было эти два года, она-то совершенно спокойно все выигрывала и была лидером. А тут вдруг какая-то девушка вернулась, чемпионат мира сначала выиграла за три недели до Олимпийских игр, обыграла ее, а потом еще и на Олимпийские игры претендует. Поэтому для нее и для китаянки это был такой шок тоже, в принципе. И поэтому она-то тоже чувствовала себя не сильно уютно. Вот. И мы с ней вот это противоборство двух людей, которые обе, ну, законно претендуют на это. Просто кому вот больше повезет, наверное, и как звезды сойдутся, вот не знаю, тут сложно сказать, наверное. Вот. И в этом случае мы почти столкнулись с ней коньками на финишной прямой. И вот этот последний мой там рывок, последние 50 метров, потому что мы, в принципе, шли одинаково абсолютно. Как она сказала, я выиграла волей. Ну вот, может быть, да, наверное, так. Кстати, самое интересное, вот если вспоминать какие-то фантастические истории, раз мы сегодня что-то тут какие-то фантастические истории вспоминали, вот эти 0,8 секунд в этот раз, у меня был случай, когда моя первый чемпионат мира вообще, который я выиграла в 96-м году, и девочка, которая со мной боролась, ну, противоборствовала, она была из Японии, и мы с ней были, ну, там, сейчас вот расскажу, что. Мы, когда были юниорами, например, она бьет рекорд мира, на следующий день я там бью рекорд мира, там, она выигрывает что-то, я выиграю. То есть мы вот с ней все время как-то в параллельных мирах, я в России, она в Японии, не встречаясь, как бы жили, ну, потому что это там еще не так часто мы ездили на международные соревнования. Потом мы с ней встретились, она, то я, то она, вот как-то так все шли. А тут получилось, что я у нее выиграла 18 сотых, она была вторая, я была первая. Но самый парадокс заключается в том, что мы с ней родились в один год и в один день.
Ого!
Вот. И вот это, опять же, когда говоришь про звезды, да, вот как должны были сойтись звезды, чтобы, вот, видимо, там дата рождения играет роль в этом смысле, что у одного человека разделяет от золотой медали чемпионата мира вот, вот такой случай. И она после этого закончила. Она больше не выступала, а я еще 10 лет выступала после этого.
И вот...
Да.
Я уже не про спорт хочу.
Я тоже не про спорт хочу.
Я просто хотела спросить, вот когда спорт закончился, почему не благотворительность, не общественные организации, не что-то там еще, не семья, не бизнес? Почему политика?
Ну, во-первых, я думала, что я буду заниматься журналистикой, если честно. То есть у меня, когда я была беременна Ярославом, я ходила на курсы телевидения. И, в общем-то, в принципе, моя мысль была, что... И когда я кормила ребенка, я еще писала статьи. И у меня такая была мысль, что я буду спортивным журналистом. Меня возьмут там с удовольствием. Но мне не дали шанса подумать. Меня сразу позвали в оргкомитет, а тогда еще заявочный комитет, Сочи-2014. И, ну, в принципе, это общественная организация, по большому счету. Просто меня вовлекли в другую Олимпиаду. С головой, да, я там стала директором по связям со спортсменами и послами, и плюс это такая, скажем, практически уже первая ступень к политической карьере, потому что там очень много, ты спикер, да, я была спикером еще. То есть я очень много говорила, говорила на английском, говорила на русском, везде выступала, везде продвигала, и при этом еще работала, ну, да, уже там тогда мы потихонечку формировали, какое будет там чуть ли не законодательство и так далее. И тут вот произошло мое заксобрание, то есть когда проанализировали мой рейтинг в Ленинградской области, выясняется, что я, в принципе, очень популярна, и можно идти на выборы.
Да, и вот тут... раз это же было от Кировской области.
От Кировской области, но это была немножко, да, другая уже история. А на первоначально я вот была депутатом законодательного собрания Ленинградской области, и меня, как я там прошла, причем прошла не просто, как бы, да, там, я как говорю, девушку с бантом ну, там, посадили на сцену, и вот, значит, все вокруг бегают, рассказывают что-то, она сидит, молчит, красиво улыбается. Я абсолютно одна ездила по встречам с избирателями полностью, потому что я была вторая в списке, и... Просто девушка с бантом там не получится. В Ленинградской области тем более. Поэтому мне пришлось действительно разговаривать с людьми, а тогда я училась как раз на первом, закончила первый курс Академии госслужбы. И даже что я не знала, как спортсменка, и пропустила, да, я получила уже на первом курсе все там какие-то теоретические знания. Поэтому, в принципе, так справилась с задачей поставленной. Я избралась, стала председателем комитета по спорту, молодежи, культуре, общественным организациям и связям со СМИ. Такой большой функции комитета. И уже начала работать в нем, будучи параллельно еще в заявке. В Сочи 2014.
А что ты отвечала на вопросы? У нас трубу прорвало, не знаю, здесь забор сломали, и вообще там вы нас все обманываете, деньги у нас крадете.
Ну, отвечала, находила какие-то слова, и просто до сих пор нахожу. Ну, это, наверное, или есть, или нет у человека. То есть я предполагаю, что кто-то, может быть, на всю жизнь не научится. А кто-то, вот даже я помню, наш теперь губернатор уже Карелии, он как раз был тогда главой города Гатчинского района, и я приехала как раз к нему первой. И он говорит, я сидела в первом ряду и вот наблюдала, думает, интересно, чем, что это будет? Просто мне, говорит, даже было интересно на это посмотреть, вот как ты с этим, ну, как с народом справишься. Потому что дальше ты пойдешь или нет. Они просто вот меня кинули в полыню, посмотрев, получится. И я сама, кстати, на это пошла, понимая, что если не выйдет, то тогда, ну, что лезть-то, да?
А Совет Федерации?
А Совет Федерации это получилось, когда я не избралась в Думу. Когда я не прошла в Думу, в шестой созыв Думы, в этот момент... Вот прям в этот день я была на детском форуме у Никиты Юрьевича Белых в городе Кирове. И, соответственно, сидя на вот этом мероприятии, на круглом столе, приходит эта новость, что я не избираюсь. И только, ну, потому что, так как наш список формировался, и Сергей Евгеньевич вроде как не собирался сначала избираться, ну, идти в Государственную Думу, а в конце принял решение, что он идет, и не просто идет, а становится ее председателем.
Не Парнарышкин.
Парнарышкин, да. Поэтому, соответственно,
знаю, кто такой Сергей Евгеньевич.
Соответственно, получилось, что третьему месту уже от Ленинградской области просто не было. Поэтому я оказалась перед выбором, что я делаю дальше. А Никита Юрьевич, мы очень хорошо с ним взаимодействовали. Он говорит, а у меня как раз освобождается место сенатора. И это тот момент был, когда я по закону, мне нужно было, ну, просто избраться. Потому что все равно мне надо было избираться. Я избиралась в Кирове от городской думы. Вот. И поэтому просто мне нужно было избраться. Это шла предвыборная кампания, еще президентская. То есть совместили вместе президентскую кампанию, агитацию, и Киров, и, в общем-то, и сенатором стала.
Вот. Слушай, так. Ну вот ты рассказываешь, что типа я умею отвечать на все вопросы, и приходится, и там либо есть у тебя такое умение, либо нет. На вопросы о голосовании по некоторым законопроектам, я сейчас в первую очередь, конечно, говорю,
да,
по поводу усыновления.
Да.
Вот как это вообще возможно при всем том общественном резонансе, при том, что ты делала и для спортивных всяких, и для детских, и общественных организаций, вот как можно принять такое решение и так проголосовать, и потом еще как-то его объяснить?
Ну, единственное, что, конечно, как и в спорте, наверное, всегда ты придумываешь или там находишь себе не в себе оправдание, да, а то, что какая подоплека может быть под этим, твоя личная, да, быть. Могу сказать, что в тот момент я действительно совершенно понимала, что если бы, это вот дальше вопрос «если бы», да, если бы запретили полностью иностранное усыновление, вот это был бы вопрос, да, наверное, вот здесь вот я не знаю, как бы я проголосовала. А когда только одной стране при этом не запрещается другим странам все это совсем как бы другой был, во-первых. Да. Во-вторых, я уже несколько лет работала с детским домом, нашим детским домом. И я тоже спросила у нашего директора. Наш детский дом не давал на иностранное усыновление. У нас было исключительно российское усыновление, кстати, достаточно успешное. И я понимала, что, в принципе, если начать менять здесь, очень многое можно сделать. И это в силах моих, да, сделать. Поэтому я пошла, наверное, от обратного, понимая, что я должна обязательно войти в вот эту комиссию, которая у нас сразу организовалась в Государственной Думе по проработке законодательства, улучшения, соответственно, положения детей-сирот, детских домов и так далее. И вот там мы начали уже достаточно жестко там работать. То есть мое понимание того, что если бы я, конечно, просто нажала на кнопку и отошла, тогда, да, совсем было непросто. Но так как я увлеченно дальше продолжала работать и со своим детским домом, и с программами и так далее, то есть это как-то не то, что меня оправдывает, в принципе, да, потому что можно сказать, что там какие-то дети были не усыновлены, причем действительно я была уверена, что эти дети будут усыновлены, там, которые мы уже дали
обещание. Но мы сейчас читаем, что дети, знаем, мало того, что не усыновлены, их никто не усыновил, так еще и журналисты пишут про то, что есть уже конкретные примеры, когда ребенок погиб.
Ну, вот это то, что, да, действительно, предсказать невозможно было, при любом законодательстве невозможно предсказать. И там человек может, ну, тут я не буду оправдываться, да, все могло случиться, но, конечно, непросто, да, вот это решение, наверное, непростое, если мы сегодня говорим про решение, конечно, это было непростое решение однозначно.
Я как раз, прошу прощения, хотела спросить, но вот эти все доводы про детские дома и все остальное, ну, понятно, да, как это все происходит, просто на самом деле, вот до того, как ты приняла решение. Как это было? Ты в зале заседания принимала решение, что я все-таки голосую? Или как бы до этого? Или что? Как
это? Ну, я была в Совете решение? Федерации, на самом деле, уже тогда. И нам-то уже готовый законопроект пришел. То есть мы над ним не работали и поправки в него не вносили.
Ну, вы же все читали,
да,
средства массовой информации.
Да, это нюанс.
Коллеги,
да,
подтверждали.
Этот нюанс, да, был. Понятно, что вот те благие намерения, которые все-таки в любом случае там, да, преследовались при этом, и та информация, которая была, и понятно, что каждый человек, который видит еще информацию там другую, да, и какие-то там сумасшедшие совершенно эти истории с детьми, с которыми там, да, происходило, и в Америке тоже не самая лучшая ситуация была.
В российских детских домах тоже не самая лучшая.
Везде хватает истории, да, везде хватает того, что и у нас нас, и у них, и, наверное, тут обвинять друг друга крайне сложно. Понятно, там, с одной стороны, но зато ребенок там будет в семье, все нам приводили, там, ту же девочку, эту паралимпийскую чемпионку, да, вот, а бывает вот так. А бывает там и по-другому, да, там, не знаю, сегодня, буквально сегодня недавно передача, понятно, что там вытаскивают таких ребят сейчас. Он, наоборот, да, он там был, у него там страдал, в конце концов вернулся сюда. Ну, уже когда мог вернуться, да, то есть, когда уже стал совершеннолетним, вернулся обратно в Россию. Хотя тогда видно, что не собирается ничего рассказывать особо, что там с ним происходило, как он переходил из семьи в семью и так далее. Поэтому в этом отношении я говорю, что если бы было полностью запрет на усыновление международное, тогда, наверное, да, вот здесь принять такое решение было бы крайне сложно, особенно по этим деньгам. А потом статистика, наверное, говорила о том, что, знаете, конечно, как говорят, там, слезинка одного ребенка уже, это ты должен быть ответственен, да, но я в любом случае понимаю, что любой там политик в любой стране никогда не будет популярен, и все равно, уходя из политики, я не знаю, чтобы хоть про кого-то говорили хорошие слова, в принципе. Потому что вот такие решения у каждого политика есть.
Тем не менее, это решение явно было неким переломным решением, которое что-то изменило в твоей жизни. Скажи, пожалуйста, ты жалеешь о том, что ты тогда так проголосовала или нет?
Не жалею, потому что, правда, мы за это много сделали. Вопрос о том, что почему это нельзя было сделать без этого решения, вот это серьезный вопрос. Да, почему мы не делаем вот без волшебного пинка и даже такого закона, достаточно жесткого, да, который нас поставил всех не очень хорошие рамки, почему мы не могли это сделать и без этого, да, кто нам всем мешал? Но, видно, вот мы, к сожалению, вот так мы устроены, да, мы всегда идем от каких-то вот препятствий, да, такие вот создаем, а потом героически их преодолеваем. Хотя, да, наверное, можно было с детьми, вот как, знаете, вы сегодня мы обсуждали, да, когда, а зачем там в регионы отдают спортивные соревнования, да, потому что спортивные объекты построить. У меня всегда вопрос, а спортивные объекты без спортивных соревнований нельзя построить, да, просто взять и построить, а не тратить, может быть, деньги там какого-то региона, который просто это делает только для того, чтобы мы построили стадион. Вот, вот здесь то же самое, наверное, да, я понимаю, что здесь всегда вот этот вопрос стоит, но у нас такая, такая специфика, наверное, на нас всех, да, я не знаю, кто там должен ее изменить, чтобы мы все-таки делали, да, несмотря на то, что нас довели до точки, вот это вопрос.
Слушай, а скажи мне тогда, вот коллеги сначала там по Совету Федерации, потом по Госдуме, которые очень громко выступали, говорили, да вот мы сейчас сами поусыновляем детей, тра-та-та-та-та. С ними вот как дальше будешь общаться? Которые ничего для этого не сделали и никак не помогли этим детям, которые остались в России в детских домах.
Во-первых, у нас есть коллеги, которые усыновляли и продолжают усыновлять, просто на самом деле не все хотят об этом говорить. Да? Это вот такая история, которая, я помню, Павел Павлович Бородин делился впечатлениями, как у него в свое время закончилось то, что он как бы усыновил девочку, но не говорил об этом. И в предвыборной кампании, конечно, его оппоненты это использовали по полной программе. Поэтому зачастую некоторые люди не всегда хотят, наверное, это афишировать. Я знаю, что в Госдуме после этого закона есть ряд людей, которые этот шаг совершили, при этом не хотели, чтобы там об этом везде рассказывать и так далее, потому что тут тоже есть какой-то... Или наоборот выявилось, потому что человека там один раз упрекнули, второй раз упрекнули, как Неверов, например, да, в конце концов он рассказал, да, у меня тоже есть усыновленный ребенок, хотя он реально не собирался никому об этом рассказывать, и это ему ребенку уже был не первый год у него в семье, и мы даже никто из коллег не знали об этом. Поэтому вот тут такой вот вопрос, что я не могу сейчас сказать там точно, не назову фамилии, ну, тоже соблюдая, наверное, и тайну усыновления и так далее, но такие люди в любом случае есть. Но они не будут об этом кричать. Это, знаете, я считаю, это как и в церкви, когда люди благотворительностью занимаются, там, в той же церкви, не обязательно для этого табличку вешать, что человек пожертвовал что-то. Но это мое убеждение.
Дальше, ну, спустя какое-то время, уже после Олимпиады, ты попала в санкционный список. И из тех интервью, которые в тот момент были, ты, в общем-то, говорила о том, что скорее это вызывает у тебя чувство гордости, нежели чем чувство какого-то стыда или еще чего-то. Почему?
Я не сказала, что это чувство гордости. Я вообще, на самом деле, наверное, понимаю, что это, ну, скорее всего, нужно было кого-то включить, а не включили. Вот и все. То есть, поэтому гордость, не гордость, следующий вопрос. Просто у нас, я сказала, что у моих коллег, у многих, это вызывало там достаточно такое, что почему включили не меня, а включили тебя, тоже такое высказывание, конечно, были. Но на самом деле, вот я не знаю, чувствую это гордость или нет. Я даже не знаю, какое тут должно быть чувство, но, видимо, что-то делала правильно, раз включили.
Ну, в связи с этим приходится принимать какие-то решения, не знаю, там, не ездить куда-нибудь совсем или вообще никогда не иметь ни с кем дела, там, ну, как это происходит? Вот как себя чувствует?
Да
какие-то решения принимает человек из санкционного списка?
Никак,
вообще?
Никак. Не... Вот единственное, что вот я сегодня даже сидели мы на встрече с Сергеем Евгеньевичем, опять же, Нарышкиным, да, и там премьер, бывший премьер, премьер-министр Японии, соответственно, вот приглашал на культурный фестиваль, которому будет 10 лет в следующем году, русской культуры.
И вот и вроде... вы все хором говорите, а мы не можем поехать.
Практически так, да.
Мы не выездные.
Потому что вроде как культурный же проект, не имеющий отношения ни к чему другому. Но, понятно, там не все страны включают, у них там какие-то так выборочные списки, потому что еще каждая страна выбирает там из этого списка тех людей, которые она будет включать. Поэтому кого-то включили, кого-то не включили, в эту страну могу ехать, в эту нет. Для меня это не принципиально, вообще, ну, скажем, не такой прям ездок по заграницам. Вот. Поэтому для меня это так, наверное, такой принципиальный не играло роли, и там у меня нет недвижимости, нет счетов, это тоже как бы, да. Поэтому в этом отношении я вот никаких там изменений не почувствовала, в общем, одним словом, вот так. Это было же для другого совершенно сделано, поэтому это к этому-то точно ко мне не имело отношения.
Скажи, пожалуйста, а ты себе можешь представить ситуацию, когда ты принимаешь решение, что все, ребят, ну я ухожу, это невозможно больше. Вы то сделали, вы это запретили, вот тут нельзя, это нельзя, и прочее, я больше не хочу за это голосовать, я ухожу.
Думаю, что, наверное, такой момент может быть. Все может быть. И каждый человек, наверное, может в какой-то этапе так поступить и вообще уйти из политики. Вот. Поэтому или там, я не знаю, что там, наверное, сильно послужило тому, что, например, та же Хакамада ушла, хотя я считаю ярким политиком, да. Ну, там, из политики, вот такой активной политики. То есть она, конечно, там есть, как, может быть, ее считать еще политической фигурой какой-то, но, наверное, она уже из активной такой фазы ушла. Тоже, наверное, что-то ее к этому подвигало. Вообще женщинам непросто, да, вообще в политике. И здесь я предполагаю, что, наверное, тоже такое может быть. И здесь вот почему, может быть, мужчины иногда не надеются на женщину, а вдруг она, это, кстати, и в спорте также.
Эмоционально.
Да, эмоционально среагирует и уйдет в семью, к примеру, да, вот такой момент. Потому что мужчина редко, когда предпочтет семью карьере, то женщина все-таки
ладно,
на каком-то
семья,
этапе.
Можно же сказать, как нам тут все постоянно говорят, что у нас там на фракции партийная дисциплина,
да,
и прочее.
Да, да.
Когда кто-нибудь встанет и скажет, да вы охренели, друзья, да что вы вообще, что вы делаете?
Наверное, такое тоже может быть. Я говорю, что любой человек может на каком-то этапе принять решение и уйти. И я в том числе. Наверное, у меня может где-то так уже какие-то вещи, которые ты там не приемлешь, да, потому что в любом случае политика – это вопрос компромиссов.
Но
понятно, что все решения пока нет, да, и все решения, которые там принимаются, тебе там могут не нравиться, да. Может быть, ты хотел другим путем пойти, но... В том, ты убеждаешься, что, слушайте, подождите, а вот оказалось, что эти люди правы. Вот, например, даже по каким-то решениям там, даже касаемо спорта, я первоначально, может быть, думала, ну, что-то как-то мне не очень нравится это решение, глупость какая-то. А потом ты видишь, как это начинает реализовываться, как вовлекаются люди, ты понимаешь, да нет, не совсем уж она была, может быть, и такое глупое, да. А поначалу казалось, ну, точно тебе претит, ты вообще никак с твоими устоями жизненными, ну, и там знанием даже твоим, какого-то спорта, каких-то тем не сочетается, да. То есть вот тут бывает, что время показывает, например, совершенно там другие вещи.
Значит, вопрос об ответственности. Вот у спортсмена вопрос такой личной ответственности. Я тренируюсь, я выигрываю. Здесь вопрос коллективной ответственности. Вы все проголосовали, и теперь вот так. Вот где проще-то?
Так вот это, конечно, наверное, самая вот какая-то сложность между спортом и политикой. Это в том, что, да, есть где-то вот командные решения, да, где в любом случае ты как фракция не имеешь права в любом случае голосовать по-другому.
Но это не бесит?
Ну а почему это должно бесить, если ты сюда пошел? То есть, если человек принял это решение, он это должен понимать. То есть, это твое решение. Ты можешь просто выйти и уйти тогда. Но ты принял это решение. Если ты пока здесь находишься, значит, соответственно, ты в команде. И ты там меняй что-то внутри, меняй поправками, меняй, разговаривай с коллегами.
Самого себя.
Старайся там, можешь самого себя менять, закрыть на это глаза. Кто-то должен, наверное. Или ты там старайся как-то двинуть тему.
Но ответственность все равно же...
Но она коллективное решение. Да, конечно, ты будешь нести ответственность и должен понимать, что ты несешь за это ответственность. Конечно. Но внутри ты можешь с этим работать, из той же фракции. Понятно, за закрытыми дверями фракции идут большие баталии. И понятно, что ни пресса никогда там это не услышит, и выходя, уже. Даже ваши, мои коллеги, придя сюда, скажут, да, я отстаивал свою позицию, я пытался, я там, если вы слышали, там, как выступает Макаров или Яровая, и что они говорят?
Мы слышали, на фракции. Как выступает Яровая.
Ну и на фракции бывают совсем бывают другие вещи, и вообще очень активно занимают другую позицию. Но, в конце концов, есть команда, и мы принимаем командные решения в том числе, за них ответственны.
На полминутки последний традиционный вопрос. Над каким решением ты сомневаешься сейчас, над чем раздумываешь?
Ну, сейчас, наверное, я, если говорить про закон Димы Яковлева, достаточно вот сложное решение, оно так и осталось для меня сложным. И вопрос, вот особенно когда стали, правда, информация о умирающих детях, вот это для меня было так очень неприятно, правда.
Спасибо большое. Светлана Журова, олимпийская чемпионка, зампред Государственной Думы по международным делам, была у нас в эфире программа «Разбор полета». До встречи, спасибо.
Всем счастливо.
Разбор полета.